Матвей вспомнил слова Светлены, мысленно пожал плечами. Она советовала поторопиться начать действовать, но он и сам не сидел сложа руки. Или спутница инфарха имела в виду нечто другое, и надо действовать в другом плане, абсолютном. Искать выходы на розовую реальность и встречаться с людьми внутреннего круга, выходить на монарха тьмы, пока он еще не взялся за подготовку нового изменения. Или оно уже началось? «Проанализируйте все сферы социума», — сказала Светлена, — «и вы поймете». Матвей почувствовал, как непроизвольно сжались мышцы живота. Грудь кольнула холодом и осторожно отодвинулся от Кристины, чтобы она не проснулась. Встал. Господи, неужели он опоздал? Если Светлена права, Эйн Соф не только вернул его в прошлое по личной мировой линии, но и запустил процесс изменения подчиненной воле монарха. Вот на что надо обратить все внимание, а не на мирские материальные дела. И в первую очередь надо действительно проанализировать происходящие в мире процессы, а потом попытаться войти в контакт с хранителем Матфеем, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Слишком много возникло вопросов, на которые сам Соболев ответить не мог. Например, куда делся Эйн Соф? Матвей съездил в Сергиев Посад, посетил Троицы Сергиеву Лавру и прошелся по всем трем ярусам над кладезной часовни, построенной в 17 веке у юго-западного угла Успенского собора Лавры, но Эйн Софа не обнаружил. Узел фазового пространственного многообразия, в котором пересекались когда-то слои лепестки розы реальности, исчез. Попытался Матвей проникнуть в мир, модуль иной реальности – одно из сохранившихся древнейших сооружений инсектов, расположенное глубоко в недрах московской платформы. Но территория бывшего Зачатьевского женского монастыря оказалась огороженной. Церковь Спаса реставрировалась, а все ее пристройки были безжалостно разрушены. В том числе и склеп Хозблок, из которого начинался спуск в подземелье с замком Арахнидов. Конечно, можно было использовать свой третий глаз, ментальное зрение, и ночью пробраться к церкви, чтобы отыскать засыпанный вход. Однако для этого требовалось время и кое-какие приготовления. К тому же игла Парабрахмы, в контур которой был когда-то включен Матвей, как один из одушевленных узлов управления, располагалась не в этом мире, а в замке Формикоидов, находившемся под дачей генерала Елынина. А уж для похода туда и вовсе требовалась недюжинная подготовка и соответствующая экипировка. Матвей, в принципе, собирался навестить дачу Генриха Герхардовича, но теперь, после контакта со Светленой, необходимо было сделать это как можно быстрее. Кроме всех прочих занятий, Матвей предпринял попытку установить местонахождение кардиналов Союза Девяти Неизвестных. К его удивлению, это ему удалось без труда. Все кардиналы занимали почти те же посты в иерархии властных структур и не предприняли никаких дополнительных мер предосторожности и охраны. Для них еще ничего не произошло. Матвей Соболев, волкодав военной разведки, агент класса «Абсолют», идущий по пути посвящения в адепты внутреннего круга, для Союза Девяти не существовал. Щупая их мыслесферы в астрале, Матвей ощущал лишь удивление кардиналов, не представлявших, кто их осмелился потревожить, и было ли это на самом деле. Лишь координатор Союза Бабу СНГ мгновенно насторожился, почуяв касание чужого мысленного потока, но он был далеко, в своем храме Гаутамы на Алтае, и Матвей не особенно беспокоился, считая себя в безопасности. Только сейчас, спустя несколько дней после возвращения из будущего, он понял, какая это страшная сила, знание того, что будет происходить. Матвей на цыпочках вышел из спальни, прополоскал в ванной рот и полчаса тренировал в кабинете суплес и поднимал мышечный тонус специальными упражнениями. Обычно он занимался физическими нагрузками в спальне, где у него стоял спортивный комплекс. Макивара, деревянный идол для тренировки ударов, стенд для силовых упражнений и качания пресса. Но сегодня не хотелось будить Кристину, поэтому занимался он недолго. Встал под душ, переменно пуская ту холодную, ту горячую воду, побрился подаренным Ивакиным Брауном, смягчил кожу лица лосьоном «Аква Ди Гио» фирмы «Армани» с ароматом озона, цитрусовых, хурмы и жасмина. Кристине этот запах очень нравился, и она как-то сказала, что именно таким лосьоном должен пользоваться мужчина, который строит свои отношения с женщиной на взаимопонимании и доверии. Матвей усмехнулся. Кристина явно повторяла чьи-то слова, хотя ее оценка была близка к истине. Зазвонил телефон. Мгновенно сработали недремлющие ни днем, ни ночью сторожевые центры сознания. Сюда никто не должен был звонить, телефон знал только Ивакин, и если звонил он, значит что-то произошло. Матвей снял трубку. «Ей, Лев!» — с хрипом выплюнула трубка чей-то густой бас. «Кто звонит?» — вежливо поинтересовался Матвей. Голос в трубке изменился на баритон, хотя хрипы и подвывания остались. Сквозь них доносились лишь обрывки слов. «Дленно, най, вать, щенных, иначе буд, и ваца, измене, зит, гибель». «Кто говорит?» — повторил Матвей, стискивая зубы. «Вы, наверное, не туда попали». «Регись!» — донеслось последнее слово, и трубка замолчала. Ни гудков отбоя, ни звона междугородней линии, ни щелчков скрэмблера. Мертвая тишина. Словно у телефона оборвался провод. «Кто же звонил, черт возьми? Что хотел сказать?» «Явно предупреждал, если судить по словам, грозит, гибель и берегись. Но кто это мог быть? Инфарх? Хранитель Матфей? Кто еще?» Не полковник же Ивакин в самом деле. «Кто звонил так рано? 6:30 всего». На пороге спальни возникла сонная Кристина, завернутая в простыню. Угол простыни соскользнул с ее плеча, обнажив грудь, и Матвей некоторое время молча боролся с разгорающимся желанием, рассматривая фигуру девушки, потом подхватил ее на руки и отнес в спальню. Через 30 минут пришлось мыться под душем снова, теперь уже вдвоем, хотя ничего путного из этого не вышло. Кристина была настроена шутливо и порывалась то намылить саваннику лицо, то утопить его в ванне. Потом она накинула вместо халата его рубашку и отправилась на кухню готовить завтрак, откуда тут же раздался ее негодующий голос. «Соболев, ты все-таки свинья». «Почему?» – изумился Матвей, прекращая одеваться. «По определению. Ты почему не помыл посуду?» «А разве я был вчера дежурным по камбузу?» – хмыкнул Матвей. Волоча за собой брюки, зашел на кухню и, узрев нарочито рассерженное лицо Кристины, поднял вверх руки. «Виноват, гражданин начальник, больше не повторится». Вскоре они ели мюсли и пили кофе с тостами, болтая о разных разностях, приходящих в голову совершенно ассоциативно. Разве что Матвей при этом думал о своих заботах, о будущих встречах с интересующими его людьми, а Кристина просто наслаждалась ощущением приятной расслабленности и была, похоже, вполне счастлива. Во всяком случае, о грядущих переменах в своей жизни она не думала, о войне иерархов, отражавшихся на земле, запрещенной реальности разрушением духовности, культуры, справедливых отношений, ничего еще не знала. И у Матвея вдруг непроизвольно вырвались слова, которые он хотел произнести давно, однако не решался. «Крис, тебе будет трудно со мной». Кристина посерьезнела, опустила руку с чашкой кофе, глядя на Соболева враз округлившимися большими глазами. «Красивая 19-летняя девочка, еще не познавшая всю страшную суть запрещенной реальности. Как же ее уберечь от всего этого? Бед и опасностей, непрерывной череды схваток, поединков с трусливыми, оттого более жестокими подонками, бандитами всех мастей, с беспощадными в достижении своих целей кардиналами Союза 9, их безмозглыми слугами, со всеми теми, кто хочет власти любой ценой, просто с недалекими сластолюбцами типа кудрявого Жоржа. Как защитить ее от тысяч превратностей судьбы, подстерегающих самого Соболева на каждом шагу? Как изменить формулу, внушенную ему монархом тьмы, в прошлых встречах? Твоя деятельность всегда будет отражаться на твоих близких». «Что случилось, Соболев?» – тихо спросила Кристина. «Ничего не случилось», – улыбнулся одними губами Матвей. «Пока. Просто человек, посвятивший себя определенного рода деятельности, должен вести определенный образ жизни». «Какого же рода деятельностью ты занимаешься?» «Мистикой», – серьезно сказал Матвей. Кристина фыркнула. «Я и так поняла, что ты не учитель русского языка. А кто? Милиционер? Служишь в ОМОНе или в каком-нибудь секретном спецназе? Или...» Глаза Кристины стали круглыми и огромными. «Или ты работаешь на стоп-крим?» Матвей рассмеялся, хотя ему было, честно говоря, не до смеха. Интуиция у Кристины была развита хорошо, да и наблюдательность тоже. Но от этого ему было не легче. «Нет, на знаменитое чистилище я не работаю, успокойся. Скорее, это действительно можно назвать спецназом. А большего я сказать тебе не имею права». «Понимаю». Теперь ко всем кипевшим в глазах девушки чувствам добавилось жгучее любопытство. Но она сумела себя перебороть и вопросы задавать не стала. «Я потерплю, пока не прогонишь». «Лишь бы сама не ушла». Он поцеловал ей пальцы. «Но что бы ни случилось, никто не должен знать, кто ты такой», — подхватила Кристина. «Примерно так. Это первое. Второе. На звонки не отвечай. Вообще не поднимай трубку. Ты здесь не живешь. В смысле, тебя здесь как бы нет и никогда не было. И последнее. Ты не должна зависеть от меня. В любой момент я могу надолго исчезнуть, прийти поздно, вообще не прийти на ночь. Короче, мне нужна свобода». «А я тебе ее не ограничиваю», — насупилась была Кристина, однако заглянула в голубые, чуть ли не светящиеся глаза контрразведчика и поняла свою промашку. «Извини, я не то хотела сказать. Буду терпеливой и заботливой, вот увидишь. Захочешь — скажешь сам. Но я чувствую, что ты встревожен. Нельзя узнать, что случилось». «Я же сказал, ничего», — как можно уверенней проговорил Матвей. «Все идет своим путем, просто у меня работа такая, ждать неприятностей. Не думай о плохом, иначе экзамены не сдашь». Кофе допивали в молчании, взглядами обнимая друг друга, хотя перед глазами Матвея нет-нет, да и вставал образ Ульяны, после чего он в какой-то мере начинал ощущать себя предателем. Он помнил почти все моменты их прошлых встреч, ведь пролетело целых 2 года с момента знакомства Соболева с обеими женщинами, и ничего не забылось. А еще у них с Кристиной должен был родиться ребенок, но обо всем этом он не мог рассказать ей ни слова. Тот путь, который они уже прошли вместе, вел к гибели обоих. А вот о Стасе рассказать стоит. Надо найти парнишку и вылечить. Может быть, удастся оградить его от опасностей, отослать к отцу, например, ведь старик еще жив. Хотя, с другой стороны, он уже посылал Стаса и Кристину к отцу и знает, чем это все закончилось. Кто говорил «не возвращайся по своим следам», был прав. С Ивакиным Матвей встретился на конспиративной квартире, принадлежащей военной контрразведке, и передал ему пачку сколотых листков. Весь пакет информации по деятельности батальона охраны «Щит», его командование, о хищении им оружия из завода «Арсенал», об участии во всем этом генерала ФСБ Елынина, ставшего недавно боссом купола. Полковник был сильным и сдержанным человеком, но и он изменился в лице, дочитав доклад Соболев до конца. Поднял на Матвея ставшие совсем прозрачными глаза. «Вы с ума сошли, Соболев? Откуда у вас эти сведения? За неделю такого объема данных собрать невозможно». Матвей кивнул, вполне понимая Бориса Ивановича, но даже ему он не мог сказать всей правды. Или хотя бы части правды. Полковник был сугубо военным человеком, опиравшимся на здравый смысл, и слыхом не слыхивал о каких-то там монархах тьмы и вообще о существовании внутреннего круга. Вряд ли он правильно воспринял бы откровение подчиненного насчет происхождения человечества от рода Блатоптера сапиенс, тараканов разумных. «Как я это преподнесу генералу?» – продолжал Ивакин, не дождавшись ответа Соболева. «Он же меня сразу отправит к психиатру». «Авось не отправит», – сказал Матвей философски. «Часть сведений у вас и так лежит в компьютере, кое о чем вы догадываетесь. Остальное – логическое завершение расследования. Что касается сроков, то мне помогали». «Кто, если не секрет?» «Сами подозреваемые». Матвей выдержал пронзительно недоверчивый взгляд Бориса Ивановича и усмехнулся. «Не пугайтесь, полковник. Когда-нибудь вы все узнаете, а пока примите все как есть. И очень вас прошу, поберегитесь». «В скором времени вас попробуют убрать, причем с помощью тех самых болевиков, что были похищены из арсенала. Будьте начеку». «Откуда вы знаете?» «Знаю». И в голосе Матвея прозвучала такая твердая, непрошибаемая уверенность, что Ивакин проглотил все иронические замечания и вопросы. «Вы предлагаете действовать», — закончил Матвей. «Время не ждет. Понадоблюсь, звоните по сотовому. Домой на квартиру звоните только в крайнем случае. Не нравится мне та линия». Он заглянул в дверной глазок, представлявший собой окуляр перископной системы. Никого в коридоре на лестничной площадке не обнаружил и вышел, оставив растерянного, ошеломленного масштабом предполагаемых событий полковника военной контрразведки.